Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». Воспоминания. Вспоминает московский актер, режиссер, литератор, педагог, телеведущий Вениамин Смехов. Его театральная карьера связана прежде всего с Московским театром на Таганке. Я записал Вениамина Смехова в Праге в августе 2016 года.
Как приятно вспоминать в хорошей компании. Конечно, для того, чтобы исповедоваться, нужно видеть глаза, нужно доверять слуху слушателей. Я все-таки не актер. Я актер-режиссер-писатель. Так получилось. 1964 год. Театру на Таганке любимому Юрию Петровичу удалось прорваться в последнюю щель хрущевской оттепели. Золотой век Таганки – это 64-84. В 84 году, не дождавшись 23 апреля, то есть 20-летия театра, Юрий Петрович Любимов уже не был допущен к возвращению на родину. Театр поэтический, театр политический. Любимов не любил, когда говорили «политический». Ну, начнем с того, чего, наверное, большая часть слушателей не знает. Театры в Советском Союзе делились на самые главные, опекаемые Министерством культуры СССР, а значит и Политбюро ЦК КПСС, академические театры. Второе – это театры муниципальные, то есть городские, областные, у которых были разные имена, вплоть до драматический театр имени Дзержинского. Вот такие времена были. В Москве было, как я помню, 25 театров. В скобках замечу, что сегодня обнаружено числом до 500 театров, студий, времянок театральных и так далее. Тогда было 25 театров. Академические – это МХАТ, театр Вахтангова, Малый театр. Все были поднадзорные театры, но были театры очень московские, а были театры очень районные. Вот театр на Таганке в Ждановском районе города Москвы был вполне районным театром. Есть такая фраза у Евтушенко: «Был театр такого рода, как внутри тюрьмы «Свобода». К социалистическому реализму Любимов не питал никаких симпатий». Любимов в спектакле «Добрчика и Сезуана» удивил тем, что по-другому выглядела сцена, по-другому звучали голоса. Рядом с очень острой актерской манерой, которая попадала прямо в зал, прямо в каждого из сидящих. Рядом с этим были какие-то необыкновенные зонги, весьма острые, за что этот спектакль сразу же хотели еще в недрах училища даже прикрыть. Текст был Шекспира, Мольера, Арбузова, Володина, а подтекст... Чуткость к подтексту – это было время, ну, которое, кажется, сегодня грозит повториться. Так вот, не рекомендованы были спектакли с самого начала. Какие? «Антимиры». В это время делался «10 дней, которые потрясли мир». До этого сделали «Герой нашего времени», его разрешили, и спектакль был поспешно сделан, хотя он был очень хороший. Авторы Николай Эрдман и Юрий Любимов «Герой нашего времени», но он был настолько... скучный для лермонтоведов. Как мы сами в шутку говорили, спектакль делали к юбилею Лермонтова. Начальство обещало, если быстро сделаем, сделать ремонт. И мы в шутку говорили, какой ремонт, такой спектакль. Это было исключение из правил. Дальше каждый спектакль подвергался риску быть закрытым. Ну вот первый спектакль «10 дней, которые потрясли мир». Когда мы его сыграли, был бурный успех. Начальство предъявляло претензии. Мы не видели же этих почти кулачных боев, когда Любимова вызывали вот туда, в управление культуры, и устраивали ему каждый раз какое-то аутодафе. Я, может быть, единственный из всех увидел, потому что я был соавтором Любимова в спектакле о Маяковском, который разносили в пух и перья, и я свидетель. Но пока что начало. 10 дней, которые потрясли мир. Джон Рид, Ленин, который назвал это очень своевременной книгой. Книга о революции. Спектакль, который составляли очень талантливые люди, в том числе и Добровольский, и Николай Эрдман, и Юрий Любимов. Спектакль на самом деле был независим от политического лейтмотива, хотя про революцию, но, скорее всего, про революцию духа, про революцию искусства, про то, на что уповали футуристы, имажинисты и так далее, вот, которые остались при советах и содействовали как будто бы вот освобождению духа, скажем так.
Граждане несчастной России, соотечественники, братья, к вам обращаюсь я, друзья мои. Вам лгут, когда заклинают ради чужой славы отдавать свои жизни. Разве не истина, что некоторые авторитеты живут во дворцах, окруженных парками, с фонтанами лебедей и стерляжей икрой на завтрак? А вот вы, прочие граждане, не имеете даже куска мыла. Я верну вам все, что утеряно. Вот мои лозунги. Создание устойчивого правительства.
Держи его, держи крепче, мы не
можем. Отмена смертной казни на фронте и замена ее ссылкой на передовую.
На передовую давно пора.
Сохранение мира во веки веков. Прекращение анархии, беспорядка на улице. Либерте, эгалите, фратер, не то. Пардон, свобода. Равенство, братство! И, наконец, самый простой и понятный из моих лозунгов – демократия – это дискуссия!
В этом спектакле Любимов создал некоторую площадку театральных форм. Там был и театр теней, и театр масок, там была драма и была сатира, там был кафе «Шантан», там «Бродячие собаки», от каких-то следов того, что так густело во времена Серебряного века. И это, конечно, не понравилось, но они сказать так не хотели, они сказали просто: в этом спектакле нет направляющей роли партии. В этом спектакле один раз появился большевик. Это была сцена «Окопы», где мы все лежали с винтовками, открыт был наш световой занавес, где из-под козырька на авансцене били там 40, что ли, световых пистолетов, это очень красиво, и за этим скрывались мы и лежали с винтовками, направленными прямо в зрительный зал. И когда в Москве оказывались какие-то делегаты на съезде коммунистов, то почему-то норовили вот эти западные люди прийти не в Большой театр, а на Таганку. Их не пускали ни на какие другие наши спектакли, а на этот спектакль традиционно пускали. И мы замечали перед началом спектакля в штатском товарищей, которые проверяли все наши абсолютно пустопорожные ружья и обязательно оказывались за кулисами. У нас маленькие кулисы, карманы сцены были маленькие. Вот, и мы иногда специально, чтобы их раздосадовать, поворачивали затворы, бум-бум, и они вздрагивали. Нам это очень нравилось. А в зале сиживали, значит, вот я помню, я Вальтера Ульбрихта, уже никто этого не помнит, пузатый такой начальник ГДРовских коммунистов, ради него открыли даже центральную входную дверь, чего никогда не делал. Есть правая и левая, а всерьёдка всегда была закрыта. Ему открыли. А на входе стояли мы с ружьями, и натыкали билеты на штыки. Ему переводчик сказал протянуть билет пригласительный, и я его, значит, надел на это. Но мне было интересно вблизи посмотреть на одного из главарей Компартии Европы. Так что 10 дней, которые потрясли мир, вообще кишели вот этими самыми коммунистами разных стран. И даже когда я уже оказался однажды в Америке в новое время по приглашению одного университета, то кто-то заметил, что а ведь в Америке тоже была коммунистическая партия. Я говорю, как же? Именно я, как член художественного совета и один из исполнителей там множества ролей, протянул руку, и господин Гэс Холл генеральный секретарь ЦК Компартии Соединенных Штатов Америки, поднялся полный самоуверенности, ну, а потом выяснилось, что он еще был переполнен валютой, которую его снабжали наши же. Не на свои же деньги эти коммунисты жили. Это были, так сказать, деньги налогоплательщиков Советского Союза. В общем, Гэс Холл вышел на сцену и поблагодарил, поскольку Джон Рид все-таки был американцем, как выясняется.
Что, Артур? А что вы на меня кричите?
Я не кричу, я взываю. Где ваша артиллерия?
Стоит.
Где стоит?
Здесь стоит. На карте. Но в кого она будет стрелять, я не знаю.
То есть как?
Да успокойтесь, пожалуйста.
Стакан, господа, стакан.
Обойдемся.
Да не надо! Я приказал снять румынский фронт. Все кавалерийские части ко мне. Галопом, где они?
Остановлены в Великих Луках. А 17-я дивизия вообще отказалась ехать.
Почему?
Говорит, далеко.
Я ничего не понимаю. Командир у них есть?
Александр Федорович, мы в кольце.
Я вас выведу. Вы мне тут сеете панику. Я вас арестую, а я вас предам суду.
А я подаю рапорт. Прошу уволить меня в связи с пошатнувшимся здоровьем и внезапной старостью.
Еще одно про этот спектакль. Справа и слева от зрителей наверху, там, где будки наших осветителей, туда проецировались портреты. Справа был портрет Ленина, где Ленин был все-таки очень симпатичный. И это выбирали специально специалисты. А слева в какой-то момент была показана Брешко-Брешковская. И это не нравилось этим самым начальникам. Они говорили, что это такое за соседка, дескать, у Ленина. Любимов умел отвечать этим людям. Он говорил о законах искусства. Он говорил очень хитро, но об этом я еще чуть позже скажу, как разговаривал с ними Любимов. А вот здесь еще важно, что Ленина озвучивал великий артист Максим Штраух, которого Крупская Надежда Константиновна считала гораздо более похожим на вождя, чем Щукин, прославленный в этой же роли. Штраух был любимцем Мейерхольда. Недаром Любимов именно его позвал. И Максим Штраух озвучивал Ленина ленинским голосом и произносил самые главные слова о том, что пыль-то и ату теперь будет житься гораздо лучше, чем при капитализме. И он не договорил последней реплики Ленина. Найти уже его было невозможно. Он заболел, бедный Штраух. И Любимов попросил Губенко, тогдашнего главного артиста Таганки, который очень хорошо умел пародировать. Все мы умели пародировать Ленина. Но Коля замечательно произнес последнюю фразу, что эволюция, праздник униженных и угнетаемых. И если мы, говорю своими словами, если мы забудем об этом назначении революции, дескать, грош нам цена. Вот этот праздник трудящихся, революция как праздник, раздражали на эту фразу, раздражали начальство, они предлагали другие фразы. Любимов говорит, ну, знаете, в искусстве так нельзя разговаривать. Исходите из того, что мы вам предлагаем. Не надо нас, дескать, учить. Говорил Любимов очень резко. Это не нравилось начальству. Но они знали, что за Любимовым стоят могучие фигуры ученых или, скажем, Константина Симонова. Благодаря заметке в «Правде» по поводу доброго человека Сезуана, собственно, театр на Таганке и был разрешен в хрущевское время, в начале 64-го года. Интересно, что эта манера Любимова, она была спасительна, потому что в основном главные режиссеры старались разговаривать более или менее мягко, как будто бы сдабривая свои ответы на вопросы идиотов-чиновников. Говорю с уверенностью идиотов, потому что они, как правило, ничего не понимали в театре. Великий артист Яншин, я помню, у нас в Доме актера произнес какие-то слова: «Опять с помидоров бросили на искусство». То есть опять кого-то из сельского хозяйства там и так далее. Чуть человек начинал быть заинтересованным в искусстве, оказывалось, что его перемещают. Были, конечно, и исключения везде, вплоть до ЦК, но в нашем случае из спектакля в спектакль за Любимовым шла слава неукротимого противника линии партии. Хотя Любимов член партии с войны, и он сам служил во время войны в ансамбле, фронтовом ансамбле, но, с одной стороны, это раздражало, и они искали возможность ему отомстить, с другой стороны, они прислушивались.
Когда в руках им жезл железный, и жест красивый наезд, они услышат голос трезвый
сквозь фимиам
и благовест.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете воспоминания Вениамина Смехова «Таганка. Политический театр».
Вернуться снова под земной, вдохнуть румяный запах хлеба, воды напиться ключевой.
Следующий спектакль, который стоит разобрать, это «Павшие живые». Спектакль, который к концу своей жизни, вот когда мы его играли уже где-нибудь в 84-м году, новое поколение зрителей воспринимали скучновато, ну, пафосно. Читают стихи о войне, о победе. Они никто не верили, что этот спектакль закрывали жесточайшим образом. Что же приписывали этому спектаклю? Спектакль был посвящен до 65-го года, между прочим, неназываемым именам молодых ребят, которые прямо со школьной скамьи ушли на фронт, были поэтами и, как выяснилось, поэтами очень неплохими. Те, кто остались в живых, несли какую-то печальную нагрузку. Я знаю по тем замечательным фронтовикам-поэтам, которые были друзьями театра, и Межеров, и Слуцкий, и Самойлов, и Акуджава, и Левитанский. Давид Самойлов со своим другом Борисом Грибановым и с Любимовым, как соавтором, придумали композицию, и там на сцену выбегали вот такие же, как мы, артисты, такие же поэты. Павел Коган, Семен Гудзенко, Всеволод Багрицкий, Михаил Кульчицкий. Я играл роль автора, ведущего. Начиналось с того, что я выходил перед публикой и просил почтить минутой молчания память жертв. Война ж совсем не фейерверк, а просто трудная работа, когда черна от пота вверх ползет по пахоте пехота. Это произносилось Володей Высоцким, который играл Михаила Кульчицкого в самом начале. И в конце Борис Слуцкий, стихи, которые исполнял актер в роли Семена Гудзенко. «Давайте после драки помашем кулаками, не только пиво, раки мы ели и лакали». Этих слов граждане Советского Союза не слышали в связи с войной и победой никогда. Слова о том, что война – это трудная работа, давайте выпьем мертвые во здравие живых, сейчас это кажется совершенно нормальным. Тогда вздрагивали в зале. В зале сидели фронтовики, ровесники наших родителей. Все наши отцы были на фронте, и Золотухина, и Высоцкого, и Хмельницкого, и мой отец. И, наверное, это наполняло жизнь этого спектакля каким-то особым, незнакомым светом для советских зрителей. Спектакль запрещали за то, что это было написано, сейчас это странно кажется, что количество еврейских имен по отношению к русским именам поэтам не соответствовало пропорциям в статистике участников войны. На 100% участников или героев было, допустим, 70% русских, 30% украинцев, тот, и потом там 5% евреев. И оказалось, что из этих 5% там 60% герои Советского Союза. Известно, что Сталин остановил, знаю это по знакомству с Ионом Дегиным, которого дважды представляли геройству и дважды отменяли. Слово «квота» сегодня никак не употребляемое. Тогда было употреблено с самой высокой трибуны. Так вот, смешно было то, и для Любимого в частности, конечно, и больше всего, что они путали имена. Ну, хорошо, слово «Пастернак» им сразу говорило, что он никакой не русский. Слово «Гудзенко», хотя похоже на украинскую, они тоже догадывались. В Википедии не было, но они знали, что это тоже еврей. А вот с Ольгой Федоровной Бергольц они промахнулись. Они ее сочли еврейкой, хотя ничего подобного в ее крови не было. И Любимов сумел этот юмор донести до их ушей. Вы не знаете сами, что говорите. Вы путаете имена и пятый пункт, который в паспорте у каждого был – национальность.
А что это холод на землю упал? И небо погасло, как синий кристалл. То желтый цыпленок, что в небе гулял, все белые звезды, как зерна, склевал. То желтый цыпленок, что в небе гулял, все белые звезды, как зерна, склевал. Осколок авиабомбы пробил полевую сумку, тетрадь с надписью «Стихи», письмо матери попал в позвоночник. Смерть была мгновенной. Его похоронили на перекрестке двух дорог у раскинувшей ветви сосны, на которой скульптор вырезал траурную надпись и строки стихов Марины Цветаевой, которые Всеволод часто читал.
Я вечности не приемлю. Зачем меня погребли? Мне так не хотелось в землю с любимой моей земли.
А что это холод на землю упал, и небо погасло, как синий кристалл, то желтый цыпленок, что в небе гулял, все белые звезды, как зерна склевал.
И, конечно, больше всего впавших и живых раздражало то, что в центре спектакля, в центре этого сюжета, этой драматургии, замечательной, оригинальной драматургии поэтического представления, были два антигероя. Это Гитлер и Сталин. Конечно, не впрямую. Впрямую это было бы запрещено сразу, цензурой. Но то, что сразу после знаменитой сцены Чаплин, который произносит речь против войны, по-моему, это его речь в Канаде была знаменитая, актер, исполняющий роль Чаплина, это был сначала Николай Губенко, а потом Владимир Высоцкий, и я, как ведущий, сжженной пробкой рисовал усы и чубчик. И Чаплин превращался в Гитлера, как это было в его великом произведении «Великий диктатор». И уже в роли Гитлера он выкрикивал из «Майн кампф» и из других, значит, известных фраз всякую мерзость, а я останавливал его гитлеровскую, то есть чаплинскую руку, и произносил слова Эренбурга о том, что такое фашизм и нацизм. Конечно, под текстом было то, что опасность нацизма, как и национализма, не убывает. Это было очевидно. Но сразу вслед за этой сценой шла сцена «Говорит город Ленина», «Говорит Ленинград». Артиллерийский обстрел района продолжается. Артиллерийский обстрел – это голос радио блокадного Ленинграда и голос Ольги Федоровны Бергольц. И великая актриса, трагическая актриса, наверное, единственная за все последние десятилетия, Зинаида Славина, она же героиня спектакля «Добрый человек» из Сизуана, выходила на помост к зрителю и произносила стихи Ольги Бергольц. Первое стихотворение, которое дали Зине читать, было запрещено немедленно. Нет, не из книжек наших скудных, подобие нищенской сумы, узнаете о том, как трудно, как невозможно жили мы и находили оправдание жестокой родины своей на какие-то страдания, пославшей лучших сыновей. И Зина читала потрясающе, трагически эти стихи. И рядом стоящие два эпизода, они вызывали, конечно, неприятие и протест начальников. Как Любимов выкручивался из этого, мы знали только в половину. Но вот когда спектакль «Павшие живые» достиг уже третьего просмотра, вот еще что важно, в зале сидели эти истуканы, чиновники, которые ничего не понимали. Мы играли генеральные репетиции, которые во всем мире и сейчас у нас в России играются для зрителей, для своих, генеральные, бесплатные билеты, там, места и прочее. Тогда мы обязаны были играть для, сначала для художественного совета театра, и потом, когда художественный совет разрешал, то появлялись чиновники. Их было несколько всего в пустом зале. Первый просмотр, и Любимову сказали все исправлять. Конечно, Любимов действовал, как полагается, отцу семейства. Он становился уже политическим папашей. Вот эта рифма «поэтический-политический», собственно говоря, и могла быть приписана театру на Таганке вот в эти времена как раз борьбы за павшие живые. Уже третий просмотр, и мы с Зинаидой Славиной пробираемся вот в это самое гнездо врагов, то есть в управление культуры. Нас, конечно, в этот зал, где Любимого разбирали, в кабинет начальника, никто не пускает, но мы с Зиной сидим и дрожим за Любимого. Когда нас спросили, кто вы такие, мы говорим, члены художественного совета. Официально мы имели право. И мы сидим за столиком в фойе, и выходит покурить Федор Васильевич Евсеев, тот, который помер с именем Таганки на устах. И этот борец с Любимовым выходит и сразу к Зинаиде Славиной. Не глядя на меня, он был еще к тому же открытый антисемит, с презрением окинув меня полувзором, обратился к Славиной. «Зинаида Анатольевна, вы великая русская...» Первая вообще, она никогда таких слов не слышала. «Вы великая русская артистка. Как вы даете себя добровольно вводить за нос, вот обманывать советского зрителя? Ведь Ленин сказал то-то и то-то». И вдруг Зина ему говорит: «Нет, Федор Васильевич, Ленин сказал...» Дальше цитата, что людей культуры надо опекать, надо охранять, есть и такая цитата. Тогда он ей цитату из Маркса, а она ему. Представляете, как была подготовлена эта малообразованная Зинка? Я говорю: «Зина, откуда у тебя столько?» Она говорит: «Я поработала, мне помогли товарищи». Да, и Евсеев ни с чем, покурил и вернулся. Любимого добивали там, но все-таки спектакль, повторяю, разрешили, за него заступились вот ведущие физики и так далее.
Но поколебленные троном, боясь упасть в глазах людей, они несут свои короны, и нимбы посреди церквей. И мудрость человечья наша уходит молча вся в седом, чтоб снова к швабу с хлебным квасом припасть голодным жадным ртом.
Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». Вы слушаете воспоминания Вениамина Смехова «Таганка. Политический театр».
Скажу о том, чему был свидетелем спектакль «Послушайте». Спектакль был посвящен жизни, смерти и бессмертию Владимира Маяковского. В этом спектакле не нравилось все. Во-первых, ничего про то, что он был беспартийным коммунистом, как любили говорить защитники соцреализма. Ничего об этом, когда я по просьбе Любимого приступил вот к работе над этой композицией, то предложение было Николая Робертовича Эрдмана обратить внимание на четырехчастное «Облако в штанах». Великая русская поэма, поэма футуриста Маяковского. «Любовь, война, революция, искусство». Ни в любви, ни в войне, ни в революции, ни в искусстве начальникам было ничего понятного и интересного. Больше всего, замечу в скобках, все-таки раздражала форма. Нельзя было наследникам скучнейших декораций 40-х, 50-х годов, спектаклей о полководцах и о доярках, нельзя было людям, привыкшим к этой серой бутафории, нельзя было выдержать натиска живого конструктивного театра, который питался, конечно, опытом театра Мейерхольда, великих художников, которые работали для Мейерхольда, Дмитриева, Рабиновича, а до этого были и Бакст, и Коровин. Ну, слава богу, великие русские художники, которые творили и для сцены тоже, они для Любимого были, конечно, примером. И он пользовался дружбой и талантом Энара Стенберга. А потом появился Давид Боровский, которого сегодня уже спокойно называют великим и номером один в сценографии Мирового театра лучшие спектакли. И «Гамлет», и «Зори здесь тихие», «Мастер и Маргарита», и «Дом на набережной», и «Деревянные кони» – это все были спектакли-картинки. Это были картины, которые было интересно смотреть. И сегодня в Москве музей-квартира покойного Давида Львовича Боровского заполняется людьми, которые ахают. Оказывается, это театр. Тогда это было враждебно, конечно. Но нельзя, чтобы просто по сцене метался мощный из какой-то вязаной шерстяной ткани занавес, который трещал и работал влево-вправо, туда и сюда, и чтобы эти люди консервативного, старомодного советского толка приняли это за персонаж, а для Боровского и для любимого это был персонаж в «Гамлете», а потом этот же занавес двигал действие «Мастера и Маргариты». Но я вернусь к послушайте. Вот спектакль о Маяковском. Придуман, и это, конечно, раздражало. Просто 32 кубика, русский алфавит, все. А на стене огромный, как будто ребенком нарисованный лев, который в середине спектакля, как только речь идет о паршивых чиновниках, бюрократах, начинал реветь. И это действовало на публику. Все понимали, что вот есть художник, а есть враги. Помню, один из пятерых, мы играли в пятером. Маяковского, Володя Насонов, Борис Хмельницкий, Валерий Золотухин, Владимир Высоцкий и я. И вот эта группа из пятерых актеров, это было пять разных граней как бы поэзии Маяковского. Приведу пример, скажем, сцена искусства, начало второго акта искусства. Каждый из нас был кем-то. Высоцкий читал свои стихи, собирая из банок разной краски и вышлепывая с каждой строчкой по одной, и потом размазывая, и получалось абстрактное искусство. На белый лист он, значит, кидал со словами: «Я сразу смазал карту будня, плюх, красная краска, плеснувши краску из стакана, я показал на блюде студня, косые скулы океана». И потом он это размазывал. А Валерий Золотухин, изображая скульптора, то есть он ставил на кубики красивую женщину, это была тогда его жена Нина Шацкая, впоследствии Маргарита в «Мастере и Маргарите», и впоследствии жена Лёни Филатова. Но тогда они были вместе, и Валера как будто бы резцом совершал нечто венерообразное. Получалась красавица. И он как-то по-маяковски, там, в кепочке, подходил к авансцене и читал: «Бывало сезон, наш бог Ван Гог, другой сезон Сезанн, теперь ушли от искусства вбок, не краску любят, а сан, небось не напишут мой портрет, не тратят напрасно кисть, ведь тоже лицо как будто, а нет, рисуют кто по цикистей». Ну, тогда, по-моему, имел в виду Маяковский цик, во главе которого стоял, кажется, Калинин. Но в зале понимали, что рисует кто по цикисти. И вот такого было очень много, но это было все весело. Это было все из красок вот этой эпохи футуризма.
Нахал!
Нахал!
Да, я нахал, для которого высшее удовольствие, напялив желтую кофту, ввалиться в сборище людей, благородно берегущих под чинными сюртуками скромность и приличие. Циник!
Циник!
Да, я циник. От одного взгляда, которого на платье у оглядываемых надолго остаются сальные пятна, величиной приблизительно в десертную тарелку.
Извозчик!
Извозчик!
Да, я извозчик, которого стоит впустить в гостиную, и воздух, как тяжелыми топорами, занавесит словище этой малоприспособленной к салонной диалектике профессии.
Нет, он хорош.
Но черт возьми, какое вам до всего этого дело?
Когда вы смотрите на радугу или на северное сияние, вы их тоже ругаете? Мы скажем за то, что радугу нельзя нарубить мясо для котлет, а северное сияние никак не пришить вашей жене на юб.
Или вы их ругаете вместе и сразу за полное равнодушие к положению трудящихся классов Швейцарии.
Я считаю вас всех за очень умных людей и полагаю, что вы этого не должны были бы делать.
Потому что у радуг есть свои определенные занятия, выполняемые ими талантливо и честно.
Я поэт. Этим и интересен.
Я поэт. Этим и интересен.
Я поэт. Этим и интересен.
Спектакль долбали. На спектакль писали, на генеральную репетицию, если спектакль не допускали. Я был свидетелем и соучастником обсуждения в Управлении культуры. Любимов, к этому времени уже закаленный, 3 годами, это 67-й год, борьбы, привел в качестве фальшивых членов худсовета, с их согласия, конечно, Виктора Шкловского, Семена Кирсанова, Льва Косиля, удостоенных всеми там регалиями Советского Союза лауреатов Сталинской, а потом государственной премии, кроме того, уже живых классиков с их большими собраниями сочинений. Это были друзья Маяковского, и они заступались. С ними трудно было бороться, этим чиновникам, но они делали вид, что они все-таки, что они друзья прекрасного Маяковского, а перед ними сидят враги, поскольку они одобряют спектакль, где, как сказала барышня из Министерства культуры РСФСР, и у вас везде Маяковский жалуется, везде Маяковский обвиняет советскую власть, а потом вообще у вас выясняется, что Маяковский застрелился, сказала она в конце вполне идиотскую фразу, не заметив ее комичности. Начальник управления культуры сочувствовал Любимову. Он был начальником, но он не произнес ни слова. И Любимов это видел. Но его первый зам, серьезный чекист, я думаю, в этом самом поле руководителей культуры, заместитель московского начальника культуры с характерной славной фамилией Шкодин, был упрямым Любимова ненавистником. И здесь он предъявлял круто, крепко и врал строчки Маяковского. На что реагировали, конечно, и Шкловский, и Кирсанов. Я не забуду, как Семен Исакович Кирсанов, в свою очередь вставший, обратился не к начальнику, к Родионову, и не к Любимову, а к Шкловскому. «Витя, — сказал он, — нам все время говорили, что у нас идиоты в секретариате Союза писателей, да у нас ангелы по сравнению с этими, — показал на невинных страдальцев во имя соцреализма. 5 или 6 там было их руководителей культуры Москвы, района, райкома, горкома и так далее. Мадам, которая хотела доставить до этой фразы Кирсанова, мадам услышала серьезные слова Шкловского о том, как важно для него было увидеть настоящего Маяковского, неподдельного, не такого нелепого, как на площади памятника Кибальникова, а того живого мужика, который впервые заговорил голосом улицы, голосом живых людей начала века и 20-х годов, а потом должен был говорить Кирсанов. И мадам эта находилась в непосредственной близости от Кирсанова. Кирсанов любил женский пол, конечно, почему нет? А она сидела, свой пол абсолютно обнажив, до состояния максимальной мини-юбки, так если можно сказать. И вот она коленками в глаза сверкая Семену Кирсанову, она вдруг остановила, значит, собрание и сказала: «Ну, я смотрю на вас, Семен Александрович, вы же мой любимый советский поэт. Я Исаакович Гражданка!» – заорал он, подавив ее желание поменять ему 5-й пункт. Ну-с, Любимов во время этой речи, мы сидели рядом, когда Шкодин начал произносить опять что-то идиотское о том, что это спектакль унылый, спектакль этот, в отличие от боевого Маяковского, он должен отговорить наших советских зрителей любить Маяковского горлана-главаря, Любимов схватил графин с водой за столиком и размахнулся, и мы схватили его вместе с парторгом, режиссером Глаголиным, остановили. То есть его изводили вот так каждый раз. Но за спектакль были Олег Ефремов, который потрясающие слова, он из мхатовского «Современника», Зиновий Паперный, маяковед и великий литературовед, остроумец, и названные мною, и блестящий философ и друг театра Юрий Корякин. Спектакль разрешили. И помню, когда была невероятная буря оваций, зал встал. Мы были счастливы, как дураки. Мы побежали с Володей Высоцким и Валеркой, и Борисом туда наверх, к Любимову. И там нас стискали в объятиях. Мудрый Корякин, выдающийся специалист по Достоевскому, он меня как автора композиции обнял, сказал: «Веня, если ты думаешь, что хоть что-нибудь изменится в этой жизни из-за этого успеха, ты ошибаешься». Я говорю: «Ты вместо оптимизма» и так далее.
Вышел Маяковский и сказал: «Я очень рад, что сегодня здесь нет всех этих первачей, проплеванных эстетов, которым все равно куда идти, кого приветствовать, лишь бы был юбилей. Нет писателей, и это хорошо, но это надо запомнить. Я рад, что сегодня здесь молодежь Москвы, я рад, что меня читаете вы, и я приветствую вас».
Председатель открыл вечер.
Говорил о Маяковском, как об учителе советской поэзии.
С удивлением услышал я слова приветствия. За последнее время обо мне чаще говорят, как о начинающем. Друзья по бильярдной игре знают меня лучше, чем поэты. Я хочу быть понят моей страной, а не буду понят, что ж, родной стране пройду стороной, как проходит косой дождь.
Но, между прочим, если говорить о политическом театре, то он начался в поэтическом дебюте «Таганки». Это был 64-й год, 15 октября, когда мы играли «Герой нашего времени», у нас впервые заработал световой занавес, должен был заработать «Герой нашего времени». Я играл там какую-то эпизодическую роль, и одну, другую, третью, но героями были, конечно, все герои Лермонтова. И спектаклю надо было уже начаться, уже свет, и вдруг этот занавес сделал так: подъем и опускание. И тут же назад. И потом опять. То есть его не могли остановить. Спектакль не мог начаться. Каким-то образом, погасив, видимо, все электричество, уже без него мы играли. В антракте подошел вот Юрий Федорович Корякин и сказал: «Ребята, только что сняли Хрущева». Вот таким мистическим образом было отмечено вот этот вот, был отмечен этот перевал в новой жизни страны Советов. Вот, послушайте, скажу одну симпатичную вещь. В журнале «Октябрь» один рядовой защитник соцреализма, известный тогда критик, написал гадость про спектакль «Послушайте», идущий все-таки в театре на Таганке, и в том числе сказал: «В одной сцене Высоцкий и Смехов издеваются над самым дорогим, что есть, что было у Маяковского, над Пушкиным и даже над советской действительностью». Что это было, знаете? Во время репетиции, уже не работавший с Любимовым, ушедший из Таганки, но очень сочувствующий, Петр Фоменко, мой самый главный любимый человек русского театра, Петр Наумович Фоменко предложил мне, когда мы уже работали над постановкой с Любимым, он говорит: «Вот юбилейное, Александр Сергеевич, разрешите представиться, Маяковский, его можно сделать пьесой». И это было потрясающе. На кубике Пушкин возносился Владимир Высоцкий, не догадываясь о своем будущем, и в крылатке с цилиндром в качестве Пушкина он один, а с правой стороны от зрителя маяк Овский, кубики, и мы вчетвером. И мы обращаемся к нему. Александр Сергеевич, решите представиться. Высоцкий поворачивается и узнает. Маяковский, дайте руку. А мы отвечаем. Вот грудная клетка, слушайте, уже не стук, а стон. Пушкин, тревожусь я о нем, в щенка смиренном львенке. Маяковский, я никогда не знал, и так далее. И вот там наступает момент, когда я говорю слова Маяковского из этого замечательного стихотворения, обращаясь к Александру Сергеевичу, то есть Владимиру Семеновичу. Хорошо, у нас в стране советов можно жить, да? Так мы знаем слова эти со школы. А у нас было так. Я говорю печально про что-то свое. Хорошо, у нас в стране советов. Пушкин поворачивается. Можно жить. Я киваю, говорю, работать можно дружно. Больше всего нам повредили овации, потому что идиоты, сидевшие, надзирающие за уже идущие премьеры, тут же написали телегу, и Любимов показал нам запретить Высоцкому и Смехову ложную интонацию в произнесении слов Маяковского. То есть борьба шла вот на таком микроскопическом уровне. Считать это политическим или нет, я не знаю. То есть, может быть, это и была главная радость для нашего театра, что зрители нас любили, что лучшие люди страны населяли наш зал. А что касается руководителей страны, то их дети сидели на самых лучших местах. По блату, и мы знали, вот третий ряд, четвертый, это КГБ, это ЦК. Потом прошло время, и от кого-то из детей мы узнавали. Там Игорь Андропов, ставший дипломатом, и в кругу наших друзей, появившийся, он сказал, а я твой час пик смотрел 3 раза. Я говорю, чего ж ты не сказал, не помог. Но зато, когда прошибали спектакль Высоцкий, когда его запрещали, уже нет живого Высоцкого. В 81-м году мы сделали реквием, спектакль памяти Высоцкого. Высоцкому. И придуман был замечательно. Декорация военного времени, киношки, вот эти захлопывающиеся кресла и все, это было вознесено Боровским, это было как подобие того занавеса, за которым Высоцкий играл Гамлета. И саван, который закрывал потом этот зрительный зал, воздымавшийся над сценой, но словами не перескажешь. Это было эффектно. На зрителей это попадало в сердце сильнее, чем бутафорские кусты там и пронзительные какие-то красивые слова.
Хотя пока мы траур не сняли о нашем брате Гамлете родном, смертью брата Гамлета родного полна душа, и всем нам надлежит печалиться, а королевству в скорби избороздить морщинами чело. Но ум настолько справился с природой, что надо будет сдержаннее впредь скорбеть о нем, себя не забывая.
Что ж, теперь нам делать! Ах, Гамлет, сердце бьется пополам.
Ваш сын сошел с ума.
Сквозь бред. В нем блещут искорки добра, как золото крупицы в черном грунте.
Мой пульс, как ваш, отсчитывает такт. И так же бодр. Нет нарушений смысла в моих словах. Переспросите вновь, я повторю их. А больной не смог бы.
Во имя Бога бросьте ваш бальзам. Не тешьтесь мыслью, будто все несчастья не в вашем поведении, а во мне. Такая мать затянет рану коркой, но скрытый гной вам выест все внутри. Вам надо исповедаться. Покайтесь содеянным и берегитесь впредь. Вам надо исповедаться. Покайтесь содеянным и берегитесь.
Мы сыграли. Мы играли спектакль, придуманный вместе, и, конечно, Любимовым осуществленный, «Гамлет без Гамлета». Алла Демидова, королева Гертруда, я в роли короля Клавдия, Полоний, Наташа, Сайко, Офелия. Все мы были в той одежде, которую больше мы не носили. Это было все уже в костюмерном архиве. Но на этот спектакль мы это надевали и разговаривали с радиорубкой, откуда нам отвечал Высоцкий. И композиция по замечательным стихам, и песни, которые исполнялись, это все становилось необыкновенным спектаклем. И трагическим, и очень озорным. Уже нет Высоцкого, они продолжали с ним бороться. И спектакль запретили, короче говоря. Любимов писал письма. Под письмами подписывались главные люди страны, космонавты, ученые и так далее. Спектакль разрешили в виде концерта в годовщину 25 июля 1981 года. Значит, разрешили, чтобы мы играли это как концерт, чтобы участниками были Акуджава, Ахмадулин. Они выходили, это были слова воспоминаний. Это становилось еще лучше, конечно, еще гуще, еще интереснее. И через год опять была борьба за то, чтобы спектакль Высоцкий состоялся. А мы успели познакомиться в кругу очень славных людей, наших дипломатов, с дипломатом Игорем Андроповым, которому предстояло стать послом в Греции, что-то такое. И был он весьма печальный и нездоровый человек. Сказал он, что ему очень... Простите, это 84-й год, конечно. Это уже после смерти Андропова. И вот Игорь объяснился в любви к театру. Жена его Таня тогдашняя тоже. И впереди было 25 января. И я говорю, ну, если ты любишь театр, приходи 25 января. Никто не будет знать. Ну, любимого я скажу там и все. Потому что места ведь нет. Мест нет. А для тебя будут места. А для тебя и для Тани. Я видел, как человеческое, так сказать, возымело какое-то натуральное чувство. Он сказал, конечно, я это сделаю. Я это сделаю. И Таня придет, и я. Пришла только Таня, но все-таки пришла. Дядька, как назывался, надзиратель, так сказать, или куратор, велел ему сказаться больным. Но Таня появилась, Юрий Петрович об этом знал. Это не помогло.
Он знать хотел все от и до, но не добрался он не до, не до догадки, не до дна, до дна, не докопался до глубин, глубин, и ту, которая одна, одна, не долюбил, не долюбил, не долюбил. Смешно, не правда ли смешно, смешно, что он спешил, не доспешил, осталось недорешено все то, что он недорешил.
Вы слушали воспоминания Вениамина Смехова «Таганка. Политический театр». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.